новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации в прямой эфир. А слушать и смотреть нас в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город, насколько серьезны московские пробки. Традиционная пятничная картина. Из города люди разъезжаются, тем более учитывая, какая погода. Прямо сейчас пятибальные пробки, семибальных пробок нам даже не обещают. Но вот в 5, в 6 и в 7 вечера, по прогнозам, в городе будут пробки в 6 баллов. Есть, несмотря на это, бордовый цвет на карте московских пробок. Это преимущественно в центре, в районе Кремлевской набережной, может быть, Москворецкая набережная. Это третье кольцо в районе Беговой улицы, причем и в том, и в другом направлении. И вообще все, что касается транспортного узла в районе станции метро «Динамо», там скорее оно не проезжие. В данный момент этот транспортный узел есть и красный, есть и желтый, есть и бордовый цвет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дмитрий Медведев не исключил перехода конфликта с Западом в последнюю стадию. Премьер Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне с Россией. Насколько уместны подобные прогнозы и почему они, вот, получается, от разных людей, но звучат именно сейчас. Первая тема. Вторая. Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой организации Трампа Organization. Что означает этот обвинительный вердикт с точки зрения политических процессов в Соединенных Штатах Америки? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые появляются на лентах информационных агентств в эти минуты. Подразделения «Восток» за неделю отразили 4 контратаки ВСУ в своей зоне ответственности. С пометкой «Молния», пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны Российской Федерации. И РИА Новости тоже цитирует Министерство обороны. За неделю, утверждают, там сдались в плен 45 украинских солдат.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема сегодня — это сразу два сообщения на информационных лентах. Разные люди пишут примерно об одном и том же. Значит, за этим скрывается какая-то явная тенденция. Дмитрий Медведев пишет о том, что никто не исключает перехода конфликта с Западом в последнюю стадию. Военнослужащие НАТО, утверждают он, напрямую управляют поставленным Киеву дальнобойным оружием. Он заявляет, это не военная помощь, это участие в войне против России и серьезная эскалация. Россия находится в состоянии военного конфликта с Западом, и он развивается, цитата, по самому плохому сценарию. Еще цитата, происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, а потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто. Виктор Орбан из Венгрии говорит примерно об одном и том же. Европа и НАТО вступили в стадию подготовки к войне с Россией. По словам Орбана, НАТО выступает в роли пожарного, который пришел тушить возгорание огнеметом. Напомню, премьер-министр Венгрии и, получается, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, как кажется, пишут одно и то же. Почему? Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, это в Российской академии наук. Александр Константинович, здравствуйте. Ну, во-первых, насколько уместны подобные прогнозы?
К сожалению, каждая новая, перейденная, переступленная Западом красная линия – это приближение действительно неотвратимо, приближение точки невозврата, после чего восстановление каких-то адекватных отношений между Россией и Западом будет просто невозможно. Складывается ощущение, что Вашингтон и Лондон задались целью, прежде всего, полностью уничтожить саму возможность экономического сотрудничества России и Европы, потому что под удар подпадает прежде всего европейская экономика, как бумеранг от санкционной политики, но и разжечь большую войну в Европе, чтобы на войну списать те экономические трудности, с которыми столкнулся сейчас коллективный Запад. Таким образом, вот это метод солями, когда по чуть-чуть, все больше европейцев оказываются втянутыми в войну, а напомню, что Конституция Германии, в частности, четко запрещает поставки вооружения в воюющей стране конфликта. Неважно, будь то Украина, Бурунди, Буркина-Фасо, либо Папуа-Новой Гвинея. В Конституции Германии написано следующее. Территория Германии никогда не должна исходить угроза войны. А что представляют собой поставки оружия террористическому киевскому режиму? И разрешение, даже я бы сказал, наускивание киевского режима осуществлять удары по российской территории,
но
по гражданским объектам.
Но погодите, Александр Константинович, вы говорите про террористический украинский режим. Насколько я понимаю, немцы так не считают.
Пока что, да, Германия официально даже признает легитимность президента Зеленского, когда хотят руку его полномочий истек. И тем не менее, в европейских столицах, в Брюсселе, Зеленского по-прежнему считают исполняющим обязанности президента. По крайней мере, исполняющим обязанности.
Хорошо, тогда, тогда другой вопрос все-таки. А если уместны подобные прогнозы, то почему они именно сейчас звучат? Что такого произошло?
Происходит постоянно. Сейчас вот господин Макрон заявил, что еще не пару месяцев назад, что собирается послать военный контингент на территорию Украины. По факту войска НАТО уже давно задействованы в качестве, ну, условно говоря, репетиторов ВСУшников. Соответственно, все больше идет поставок вооружений. И если по осени действительно или летом будут переданы истребители F-16, которые много так говорят, то это будет уже означать принципиально новый виток вовлеченности коллективного Запада именно в военные действия на Украине с целью денацификации, демилитаризации этого, ну, условно говоря, Сомали, Восточной Европы.
Когда подобные вещи говорят военные, это одно. Ну вот Григорий спрашивает вас, а высказывание политиков и военных это одно и то же? В данном случае это все-таки пока высказывание политиков.
Ну, немецкий теоретик фон Клаузевиц говорил, что война это продолжение политики другими средствами. Когда заканчиваются инструменты дипломатии, уже эстафетная палочка передается военным. Вот здесь, в случае с европейцами, мы видим своего рода обратную ситуацию. То есть люди там начали сразу с военной эскалации, практически игнорируя возможности, возможности дипломатии и каких-то адекватных переговоров, где бы были учтены условия России. Ведь наш президент, наши все руководители страны говорят, мы готовы к переговорам на адекватных условиях.
Это ведь как раз, насколько я понимаю, есть главный вопрос споров по поводу того, что такое переговоры в нынешних условиях. Мы говорим на адекватных условиях, а там говорят, эти условия неприемлемы.
Ну, получается, со стороны это выглядит как разговор слепого с глухим. И у меня ощущение, что западные лидеры специально создают подобную атмосферу, выдвигают совершенно неприемлемые требования, чтобы потом сказать в качестве самоизвинения, ну мы же старались, мы же хотели, но ничего у нас не получилось. Это очень сильно напоминает ситуацию на Балканах в 90-е годы, когда тоже в отношении сербского руководства Союзной Республики Югославия Запад выставлял совершенно невыполнимые требования, и невозможность или несогласие Белграда с подобными требованиями трактовалось как эскалация войны и оправдание военных ударов, как это было в Боснии в 95-м, в Югославии в 99-м годах. Потому что здесь фактически дипломатия Западом отвергнута решительно и бесповоротно, и заявления европейских политиков, ну, они действительно очень сильно отдают мыслями о тотальной войне. Такое ощущение, что даже бывшие пацифисты там, из лагеря зеленых и партии зеленых в Германии, в других странах, они становятся большими поджигателями войны, чем консерваторы и какие-то реваншисты. Поэтому все складывается в ощущение, что какая-то ситуация, ну, совершенно уже на грани политического сюрреализма.
Скажите, вот Костя 873, наш слушатель спрашивает, а сейчас можно уже отвечать на вопрос, будет ли горячая фаза войны с НАТО и будет ли после этого, в принципе, с кем переговариваться?
К сожалению, надо быть реалистом, и горячая фаза противостояния с НАТО, я думаю, скорее будет. А будем ли с кем-то переговариваться, ну...
Ну да.
Этот вопрос остается открытым.
И еще одно, вот возвращаясь к тому, насколько уместны именно сейчас появляющиеся такие прогнозы, Виталий 618, вот у нас на Поклонной горе, говорит, Абрамс стоит, допустим, турецкое стоит, немецкое оружие стоит, а что тогда принципиально нового? Отказ к оружию, поставок, они, говорит, давно уже перешли, тогда почему сейчас мы вдруг это заметили?
Ну, заметили мы это не сейчас. сейчас, мы об этом говорим долго, еще с 22-го года, но пока, к сожалению, да, у меня тоже вызывают аналогичные вопросы, почему нет до сих пор не уничтожены железнодорожные переходы, пути подвоза, узловые станции. Только вот недавно начали активно выносить энергетическую инфраструктуру, и только в основном из-за того, что вблизи крупных городов украинских расположены подземные либо укрытые заводы по производству тех же дронов, другого вооружения, которые запитываются, соответственно, вот этих электростанций. Ну, значит, будем постепенно-постепенно продвигаться на эту цель.
Вам кажется, что это так? Я понял, спасибо. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук. У Ники сразу вопрос возникает, пора ли пока копать бункер. У вас есть соответствующие навыки? 7373948. Григорий из Питера, 859-й, обращает внимание на неуместность аналогий с тем, что было с Югославией. Югославия, пишет он, не была ядерной державой. И тогда, получается, разговор велся совсем на другом языке. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот Запад так бодро шагает по этой спирали военной эскалации. Главное, наверное, объяснение – это вот дальнобойное оружие, которое активно поставляется Украине, так сказать, и где там эти все слова про разрешение бить по территории России, эти ракеты «Атакамс» и другие «Скальпы» и тому подобное. Это нагнетает, так сказать...
То есть, погодите, но ведь это было и вчера, и, главное, и позавчера, но об этом говорить стали только сегодня. Почему?
Ну, не совсем. «Атакамс» подставлялись очень раньше в таких дозах, гораздо меньших объемах, чем сейчас. Да, «Скальпы» подставлялись, но, видимо, здесь количество... Количество. Ну, понимаете, возможно, это опять попытка Запада давить военно-политически на Россию. Потому что раньше-то были разговоры, что мы можем и вторую потом конференцию осенью провести, ну, совсем вот на днях. И какие-то вот такие относительно мирные заявления. То есть, наверное, и Россия со своей стороны тоже, естественно, давит на Запад, чтобы он прекратил.
Ну, вы-то в этой истории чего ждете? Горячей фазы?
Здесь только можно о какой-то вероятности говорить. Ну, видимо, уже существенная вероятность, да, горячей фазы. И
мы говорим о вероятности. Тогда это странно. Раньше поставляли, но мало, теперь много. И, получается, сам факт нас тогда прежде не пугал. Это Виталий, 618-й. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Пишите через СМС-портал. Если не боитесь, что ваши сообщения придут к нам сюда в студию не быстро. Это тоже важно напомнить. Ну, а срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, это заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Надо сделать на июльском саммите в Вашингтоне конкретные шаги, чтобы ускорить прием Украины в свои ряды.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порно-актрисой Клиффорд, более известной по сценическому псевдониму Stormy Daniels. Женщина утверждает, что вечером он позвал ее на ужин в свой номер, затем занимался с ней сексом. В 2011 году Daniels давала интервью журналу In Touch, в котором рассказывала о связи с Трампом, но тогда это интервью не было опубликовано, потому что юрист бизнесмена Майкл Коэн пригрозил журналистам иском. В октябре 2016 года в разгар президентской кампании Вашингтон-Пост публиковала видеозапись, на которой Трамп обсуждал свои любовные похождения с ведущим передачи «Access Hollywood» Билли Бушем. Тогда представитель Дэниелс вышел на компанию American Media, которая была глазами и ушами штаба Трампа перед выборами, а ее руководство уже докладывало об этом Майклу Коэну. Сложная история, разобраться в этом невозможно. Ну вот присяжные, видимо, попытались разобраться и в итоге признали Трампа виновным. Но что этот обвинительный вердикт означает? Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что означает этот обвинительный вердикт по этому делу? Это ведь не единственное дело из обвинений в отношении возможного кандидата в американские президенты.
Он пока ничего не означает, пока судья не вынес приговор. Присяжные только решили, виновен или невиновен, и, соответственно, по всем статьям обвинения. После того, как будет приговор, будет апелляция. Вот когда будет рассмотрена апелляция, тогда можно будет говорить о том, что он означает. Но американские специалисты считают, что до 5 ноября апелляция не будет рассмотрена, а значит, к 5 ноября, или какое там число, я вот могу на день спутать, извините, Трамп будет на свободе, а значит, будет участвовать в выборах. Ну, во всяком случае, таково их мнение.
А вот Трамп будет на свободе, он будет с, получается, неподтвержденным судьей, но все-таки обвинительным вердиктом присяжных. Это вообще бывало в американской истории?
Нет, но Трамп неинтересная американская история.
Понятно, что ему неинтересно, но кроме Трампа есть другие люди, в том числе избиратели. На ваш взгляд, как это будет влиять на его популярность?
Дело в том, что американский избиратель очень сильно расколот по ряду признаков. И поэтому те люди, которые собираются голосовать за Трампа, они всегда будут уверены, что приговор ему вынесла демократическая юстиция, а стало быть, он неправильный, и поэтому на это не нужно обращать внимание. Здесь речь идет только об очень небольшой по американским меркам прослойке колеблющихся, которая может заколебаться, собственно, демократы на это и рассчитывают.
Теперь, возвращаясь к тому, как устроена судебная система, судебная машина, вы так говорите, что вот не важно, что сказали присяжные, ну, не так важно, что сказали присяжные по сравнению с тем, что в итоге сделает судья. Но разве судья не обязан учитывать на 100% этот самый обвинительный вердикт?
Он, если там, по-моему, назвал цифру где-то 130 лет, по совокупности, которые его могут приговорить, он может его приговорить и к 3 годам, и к 130. А потом будет апелляция, и апелляция может 3 года уменьшить до 1 или до 6 месяцев, или вообще до штрафа. А 130 лет, скажем так, уменьшить уже сложно. А поэтому, конечно, вердикт присяжных имеет свое значение, но главное здесь это то, как на него отреагирует судья. Судья может по-разному отреагировать, потому что, как вы сказали только что, вопрос сложный, и он не поддается однозначной трактовке в плане уровня наказания, скажем так. Поэтому я думаю, что от судьи много зависит, а судья не обещал, что приговор будет вот прям завтра.
Тогда еще один вопрос. Сам по себе обвинительный вердикт по этому делу не означает, что шансы Трампа стать кандидатом в американские президенты уменьшаются?
Кандидатом он уже практически стал, а вот участие 5 ноября может быть ограничено только тем, что он будет уже под приговором, который вступил в силу, и будет находиться в местах заключения. Но, опять-таки, американские юристы считают, что это крайне маловероятно. А поэтому с очень большой вероятностью он сможет принять участие в выборах. Вопрос в том, что, судя по всему, будет некий срок с ноября по январь, когда приговор как бы может вступить в силу, а он как бы может быть избранным президентом. Вот это может быть очень серьезной коллизией. Но я думаю, что до коллизии еще далеко, конечно.
Это единственное из тех дел, которые ставятся Трампу в вину, или будут еще судебные заседания по другим делам?
А они, скорее всего, не успевают до выборов. То есть, если Трамп проиграет, то демократы, конечно, его уже в покое не оставят. А если Трамп выиграет, то он получает 4-летний иммунитет.
Помилует сам себя?
Сам себя он, скорее всего, помиловать не сможет, но он будет под иммунитетом. А что будет через 4 года, это такой срок, на который американская политическая элита не засматривается.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Григорий уверен, что Трамп на свободе к осени не будет. Это интересная ситуация. Один кандидат может умереть в тюрьме, другой будет на свободе. Что делать наблюдателям в первый вторник после первого понедельника этого года? Почему вы решили, что если Трамп окажется в тюрьме, то он обязательно умрет? Непонятно. Он не сможет сам себе объявить амнистию. Это районный суд, как у нас, типа Хамовнический, а Верховный еще пока соберется. 7373948, телефон прямого эфира, код города 400. 495-й. Кто следит за делами возможного кандидата в президенты США и, возможно, нового президента США от 2024 года Трампа, кто что думает по поводу его перспектив после сегодняшних сообщений о том, что 30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой, соответственно, документации. Это сложное, еще раз, сложное дело, в нем разбираться черт ногу сломит. Но были присяжные, которые рассмотрели все детали этого обвинения и признали его виновным. Тут, кстати, разные сообщения приходят по поводу того, по всем ли вопросам признали они его виновным, но в любом случае по большинству вопросов виновным присяжные его признали. Теперь ждут, соответственно, реакции судьи на этот вердикт присяжных. 7373948, телефон прямого эфира. Экс-владельцы Челябинского электрометаллургического комбината, это срочное сообщение, не смогли оспорить в апелляции взыскание с них 105 миллиардов рублей. Подробности в ближайших информационных выпусках. А мы возвращаемся к тому, как мы, вы, следите за Трампом. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, добрый на линии, спасибо за эфир. Я считаю, ну, это не ваш огород, да, конкретно камень, у вас как бы все нормально. А я считаю, что вот пристально, вот многие СМИ, да, пристально следят, да, за вот Трампом, за всем происходящим. Я считаю, что пора перестать это делать, вот по какой причине. Просто многие там молятся на Трампа сейчас чуть ли не как на манну небесную, вот он придет, порядок наведет, как говорится. Но многие забывают о том, что уже при, ну, прошлом сроке Трампа, да, и единственное на данный момент, санкции как бы против России еще за Донбасс, за Крым, да, за все эти дела, они очень эффективно начали накладываться. Первые санкции были именно при Трампе, если еще даже не при Обаме. Поэтому и я ни разу не слышал в те времена, чтобы Трамп до этого и не был, да, чтобы Трамп там возразил, там наложил вето или что-то еще. Все принималось. То есть легкой прогулки не будет, а то, что Трамп придет и там отношения с как бы всего мира к нам развернется в какую-то сторону, такого точно не будет. Отношения может поменяться только в одном плане, надо сосредоточиться на всем для победы, скажем так, да, в конкликте.
Поэтому тем более, что Трамп довольно существенное заявление делал на днях, насколько я помню, насчет возможности бомбежки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот это выступление Трампа, его проверок российский обозреватель. Там было очень все натянуто.
Подождите, а как российский обозреватель может выступление Трампа опровергнуть?
Ну, там цитировалось какое-то очень старое на какой-то встрече слова Трампа. Они произносились какое-то количество лет назад, что-то подобное.
А если Трамп что-то говорил в прошлой жизни, что называется, это не считается?
Нет, все, конечно, считается. Но здесь вот из тюрьмы, да, ведь говорится о том, что Трамп может избираться и находясь даже в тюрьме, в крайнем варианте, хоть такая возможность ничтожна. И это может, в принципе, спровоцировать, ну, реальную гражданскую войну в США.
Потому почему?
Что половина населения страны за Трампа. А технически избираться он может, даже находясь в тюрьме.
Еще раз, если присяжные признают его виновным, вторая половина, она не будет слушать это, что ли?
Вторая половина, она скажет, что эти присяжные, это все демократическая партия, это все мафия, враги Трампа, враги Америки. Вот что вторая половина в основном как это воспримет.
Вот так, понятно. Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы его, при его президентстве Россия, это цитата из Трампа, напала на Украину, а Китай на Тайвань. Чем некоторых доноров, ну то есть тех, кто дает ему деньги на предвыборную кампанию, удивил. Так написала газета «Вашингтон-Пост». Я, соответственно, цитирую по переводу РБК. 29 мая 2024 года. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можете присоединиться. Санкции еще при Джексоне с Веником были, пишет Григорий. Но это же совсем другие санкции. Те-то были действительно 50 лет назад. У 45-го тоже есть ощущение, что в Америке назревает гражданская война, но не пишет 45-й не объясняет, почему, откуда эти ощущения берутся. Так, еще срочное сообщение. Армению на заседании глав правительства ЕАЭС может представлять вице-премьер. Об этом заявил почему-то премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. При этом Головченко объясняет, что это рабочая информация, все премьеры будут, но вот только Армению, возможно, представлять будет вице-премьер. Будет премьер-министр Узбекистана, как страна-наблюдатель, почетным гостем, также будет премьер-министр Азербайджана. Это по поводу того, каким образом будут встречаться главы правительства Евразийского экономического союза, сообщества. Межправительственный союз в Минске будет заседать на днях буквально. Поэтому, собственно, заявление делает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Сложный выбор представляет... Подождите, вы о чем? Виталий, я не успеваю за полетом ваших мыслей. Сложный выбор нам представят на госуслугах за Байдена или за зэка Трампа. В смысле, это на их госуслугах. Если бы у них были госуслуги, тогда сложный выбор бы представили. Понимаете, вот вы когда пишете сообщение, опять, я должен быстро прочесть это сообщение, понять вот эти вот, то, что там вы написали между строк, сложный нам выбор предоставят на госуслугах, две кавычки смешных этих, за Байдена или за зэка Трампа, еще две смешных кавычки. Я не так быстро соображаю, поэтому мне, давайте вы будете писать более понятно, для того, чтобы я мог зачитывать или вовсе не зачитывать. У них там в Мексике на рубежах проблемы с демократией, пишет Григорий 859, а Виталий продолжает объяснять. Есть шутка, что русские выбирают американского президента на наших госуслугах. Вот это все я должен был догадаться с первого раза, когда он три минуты назад написал про выбор, который на госуслугах предоставляют нам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 мая, еще 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС или через Телеграм, звоните по телефону, а смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
Движение.
Смотрим, как едет, точнее, разъезжаются люди, как из Москвы смотрим. 6 баллов уже. Впереди 3 часа 6-бальных пробок. Судя по прогнозам Яндекса, 4 балла нас ожидает только теперь в 8 вечера. Много красного, много бордового. Но, кстати сказать, бордового цвета в центре за эти полчаса стало намного меньше. Теперь бордовый цвет есть только на Садовом кольце, на внутреннем Садовом кольце, если вы едете от метро Павелецкой в сторону станции метро Октябрьская. Еще немножко в районе МИДа на Смоленской бордовый цвет тоже я вижу на карте московских пробок. Ну и стандартная уже история. Московская кольцевая автодорога, пересечение с Варшавским шоссе, многокилометровые пробки и для внешнего, и для внутреннего МКАД.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут говорим в основном на экономические темы. Во-первых, Минфин России обнародовал данные о самых богатых плательщиках налога на доходы физических лиц. Как эти данные описывают наше общество? Богатые, как выясняется, и так много платят, а теперь, как получается, должны будут платить еще больше. Первая тема. Вторая. Россияне смогут платить меньше налога на доходы физических лиц, получат налоговый вычет в 6 тысяч рублей за сдачу норм ГТО и диспансеризацию. А как сдавать ГТО, что входит в этот комплекс, и, а главное, стоит ли денег медицинские справки для допуска, а то получится, пойдешь сдавать ГТО, заплатишь за это деньги, а налоговый вычет получишь в меньшей степени. Это тема, которую обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пятница стала теплым, самым теплым днем в Москве с начала года. Сейчас, судя по данным вот у нас здесь в студии, 29 градусов в центре города. Это самый теплый день с начала года. И, напомню, это последний день весны. Еще данные от Центробанка. Официальный курс юаня с субботы 12.40. Курс доллара 90.19. И курс евро 97 рублей 79 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Минфин России обнародовал данные о самых богатых плательщиках налога на доходы физических лиц. В материалах ведомства, которые представлены были на заседании Российской трехсторонней комиссии, было указано 167 тысяч самых богатых граждан Российской Федерации, это всего 0,3% от плательщиков, получили доходы от доходы в размерах более 10 миллионов рублей. Но при этом они обеспечили почти 1/5 часть всех поступлений от НДФЛ, грубо говоря, 19%, а это 1,2 триллиона рублей. Доходы граждан более 5 миллионов рублей при этом уже облагались по повышенной ставке в 15%. 82% плательщиков НДФЛ в России получают годовой доход до миллиона рублей, до вычета налогов. Это 54 миллиона почти человек, они обеспечили 38% всех поступлений в бюджет от НДФЛ, 2,5 триллиона рублей. То есть, еще раз напомню, самых богатых 167 тысяч. Они заплатили 19% всех поступлений, а 82% плательщиков, 54 миллиона человек, 38%. Чувствуете разницу? Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
А вот об этих цифрах много говорили, теперь вот они в одном месте собрались. И как эти данные описывают наше общество?
Юрий, если можно напомнить, а то меня подключили, я не слышал фабулу вопроса.
Фабула вопроса, да, я понял. Фабула вопроса такая. Минфин впервые, по сути, ну вот за последнее время, когда много говорили о налоге на доходы физических лиц, обнародовал данные о самых богатых, о самых бедных, вообще о плательщиках налога на доходы физических лиц. И выяснилось, что богатых у нас, а, немного, б, очень много денег-то они как налог все-таки платят по сравнению с большинством граждан Российской Федерации. Как это все характеризует наше общество?
Ну, я не знаю, это такой вопрос диалектический. Ну что, ну плохо, что у нас мало богатых. Наверное, надо, чтобы гражданское общество было побогаче. А то, что они платят не так много, НДФЛ – это налог с оплаты труда. Понимаете, у них, у миллиардеров, там, я не знаю, ну, олигархов, у них зарплата может быть, где они, если они работают, рубль. А основной доход у них идет совершенно с других концов.
Не-не-не, погодите, нет, это мы понимаем, Георгий Владимирович. Тут-то, ну, как, раз, тут-то как раз другая история. 0,3% всех плательщиков НДФЛ приносят в бюджет 19% всех поступлений, а 54 миллиона человек, 38% поступлений. Богатые много платят, получается.
Нет, они платят много, но, еще раз говорю, они платят меньше, чем если бы эти ставки распространялись бы и на акции, и на дивиденды. А там на акции и на дивиденды 15%. И больше не поставили. Там 22% никаких нет. А это все-таки налог на доход и на заработную плату. Ну, значит, это такое распределение, что у нас верхний децель, там 10% верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около 50% всех доходов. Ну, не 50, но там процентов 45-46 точно. Это находится у 10 верхних, у верхней 10-процентной когорты. Поэтому они и платят, естественно,
да тут,
больше.
Да тут получается, да, что даже не 10-процентная, а 1-процентная какая-то когорта граждан, которые, собственно, приносят четверть всех доходов от НДФЛ, которые получают бюджет.
Ну, вы знаете, Юрий, это ничего удивительного нет. Это абсолютно мировой тренд. В Америке 1% верхнего людей забирает 28-30% доходов Соединенных Штатов. В Китае то же самое. То есть это не такой уж какой-то великий информационный повод. Но так устроена жизнь, так устроен мир, понимаете? Но есть доходы Маска, там, я не знаю, какой-нибудь Безоса. Но, естественно, они превалируют, и они платят более высокие доходы. Тут, собственно говоря, вот ничего такого я удивительного не вижу. Ну, так, так, Так происходит во всем мире, ничего не поделаешь.
Но, насколько прав Алексей 461, который пишет, богатые, да, платят много в абсолютном выражении, потому что у них зарплата большая или доходов много, но если брать проценты от дохода, они платят меньше бедных.
Ну, это сомнительно, что они платят меньше бедных, но, наверное, все-таки, конечно, их доля. Вот вы посмотрите на все вот это вот налоговый маневр затронет, по данным Минфина, всего 3% занятых. Ну, то есть 97% людей занятых останется при своих. То есть никто не будет платить. То есть только 3% обеспечит этот доход.
Да, понятно. Доход... Но смотрите, ведь тогда получается, особенно с учетом новых предложений, эти 3% будут платить еще больше, еще более заметные деньги. Да. Ну и, соответственно, да, они же будут иметь, ну или должны иметь, больше прав в этой связи. Или нет?
Не, а как, при чем тут права? Это налоговая... Слушайте,
вся страна просто... живет на мои деньги, скажет он.
Не, но это он может говорить все, что хочет. Я вам скажу, что у нас очень мягкое налогообложение. У нас верхняя планка 22%. В Европе таких планок нет. Есть страны, которые заходят глубоко за 50%. 52%, там Нидерланды 58%, Франция 55%. Это они сейчас опустили.
Но сейчас сейчас кто-нибудь обязательно должен написать, что с учетом наших социальных отчислений и у нас не 22%.
Нет, у нас 22% на тех, кто получает больше 50 миллионов, ну, по крайней мере, в проекте.
Вот вам пишет Григорий, я плачу 42%, имея в виду отчисления в социальные фонды.
Да это же разные вещи. В огороде Бузина, а я не знаю, в Твери дядька. Вопрос идет об НДФЛ. Здесь ни о социальных взносах, ни о пенсионных. Если посчитать все взносы вместе там условно с инфляционным налогом, то мы платим процентов 50, а может быть и 60, понимаете? Если взять все налоги, которые из нас вычитают. Пока мы говорим же, насколько я понял, только об НДФЛ. Да. НДФЛ – это пятиступенчатая граница от 13 до 22. Я бы, честно говоря, поставил бы людям, которые получают 250 миллионов там, или 200 миллионов, не граница 50, 30%. То, что у нас есть люди, которые доход зарабатывают ярдами, понимаете? Не 50 миллионов, а миллиарды есть доходы.
Но они зарабатывают эти деньги, по идее, если мы говорим о справедливости.
Я их не обвиняю, боже упаси. Они зарабатывают, они работают, они создают рабочие места, я согласен. Но просто исходя из того, что высокий доход, ну тогда давайте и с высокого дохода поднимем выше 22, понимаете? И тогда, ведь понимаете, какую мы ставим с вами задачу в качестве справедливости? Это улучшить состояние бедных или ухудшить состояние богатых, понимаете?
А нельзя сделать так, чтобы улучшить состояние бедных, а ухудшать чье-то состояние не надо делать?
Нет, но мы сейчас пока ухудшаем состояние богатых, я насколько понимаю. Мы бедные сколько платили, вернее, не бедные, а те, кто 180-190, но это не совсем бедный, но он будет платить 97%, будут те же самые деньги. А вот, может быть, вот эту вот верхнюю границу, которую вывести на 30-35, которые получают ярды, которые зарабатывают, вот этот 1%, может быть, тогда самых бедных, там, кто ниже границы бедности, вообще налоги снять?
Ну, сейчас вот же про вычет тоже говорят, насколько я понимаю.
Это
в этом...
вычет. Да. Но это вычет, это не снятие налогов, а все-таки масса стран границу бедности вообще налоги ликвидирует. Так давайте, может, за счет еще увеличим наверху и уберем что-то такое внизу.
Ну, то есть, я понял. Есть. И это будет справедливо, говорите вы.
мне кажется, да, но это мое оценочное мнение.
Понятно, спасибо.
Да.
Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. За границей общий налог 50% и все, а у нас плюс пенсионный. Не совсем так, 501-й, это слишком общее замечание. Богатый может говорить что угодно, но он может стать гражданином другой страны с меньшими налогами или нанять дорогих юристов, которые сделают так, что он богатый и будет платить немного. В России самые высокие налоги, 3 восклицательных знака. Ваш гость обманывает, пишет 177-й. Докажите иное. Вы же ведь тоже, собственно, только написали, что он обманывает. А где еще? Где? Откуда вы берете сообщение о том, что в России самые высокие налоги? Это не совсем так. 7373-94. А может, и совсем не так. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович из Москвы. Вот правильно, что Минфин опубликовал эти цифры. Их мало кто знает, и вам спасибо за то, что вы их озвучили. Дело в том, что наши богатые, это не те богатые, которые там. Там богатые богатели вместе со своей страной. А у нас бедными оказались ученые, инженеры, конструктора предприятий и так далее. А вот эти богатые откуда появились, надо нашему народу разобраться. И такой дифференциации нет ни в одной цивилизованной стране мира.
Да это не то, это тоже не Виктор Михайлович, ну давайте вы не будете говорить неправду. Такая дифференциация есть в других странах.
Ну, посмотрите, в Швеции какие цифры.
Так, ну, а Швеции, кроме Швеции, давайте будем смотреть больше. 7-3, 7-3, 94. Вот эти не надо делать обобщений. Тем более, что эти обобщения часто не имеют отношения к реальности. Богатый отличается от бедного тем, пишет, что 23-й, что у него после уплаты налогов, какие бы они ни были, остается несравнимо больше, чем у бедного. Вот в чем социальная несправедливость. Григорий говорит, а дайте мне миллиард. А я тогда 90% заплачу. Это откаты называется, Григорий. Когда вот под такое условие вы требуете устроить некую финансовую операцию. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Мы продолжаем, наверное, даже уже заканчиваем эту тему. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что любой, вот кого не спросил, он будет недоволен тем, что богатый получает слишком много, а бедные получают слишком мало.
Ну, то как это... любой, подождите, а богатого мы спросим, он будет с этим не согласен.
Кто будет не согласен?
Ну, у нас уже даже среди слушателей тут люди пишут, которые в эти 3% входят. Они говорят, а что это, я работаю, знаете ли.
Ну, работать-то, понимаете, как оценить эту работу и степень работы?
То есть как не оценивать? Может... Нет, ему же могут не платить, но платят. Значит, это столько стоит.
Ему платят, да, но он платит мало рабочим, да, то есть...
Да он сам рабочий. Рабочих,
можно
да он
так
сам,
сказать.
Ну, слушайте, он сам рабочий, у него зарплата 220 тысяч.
Ну, это не богатый, который 220 тысяч получает.
Ну, так платить-то он будет как богатый.
Да нет, это не я не о тех богатых говорю. Богатые, я считаю, это те, которые получают там... По крайней мере, от нескольких миллионов.
Ну,
в месяц.
Смотрите, это... вот сейчас НДФЛ нам опубликовал Минфин, и выясняется, они не так много все равно платят. Ну, да, вы можете увеличить им ставки, но радикально это не изменится. Они и так платят довольно много.
Платят они много, да, но и рабочий класс платит много.
То нет, есть, мы же видим.
Рабочий класс получает около 50% платит, так... а богатый всего лишь. 22%.
Да какие же 22%-то? Подождите, вы как-то так странно считаете, легко берете с одной страницы цифру, с другой страницы цифру и складываете его. Ну не так это, они тоже платят тогда 50%, если считать, как вы считаете.
Они получают прибыль. Из прибыли с них берут 22%.
Так, вот. Я вам еще раз говорю.
Прибыль — это их зарплата.
Прекрасно. У них зарплата другая, и то, что идет доходом, они обсчитывают как доходы. Но давайте не будем в одно с другим смешивать и делать самые удобные для себя выводы. Еще раз напомню, по данным, которые опубликованы Минфином, самые богатые, их всего 1% населения приносят 25% того, что называется НДФЛ в бюджете.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Договоримся до революции, пишет 530-й. Зачем все это публиковали? Виталий тоже. Любим мы считать чужие деньги. Алексей, 461-й, богатому не платят, он получает деньги на труде других людей. То есть, еще раз напомню, мы сейчас считаем богатыми даже тех, у кого такая зарплата. Вы их вообще не замечаете? Это вот так вот. 110 тысяч квартир вообще было реализовано в Москве в 2023 году. Наверняка эти 3% все квартиры-то и купили. Ну, те, кто теперь будет платить много НДФЛ. А кто-то, кстати, будет платить меньше НДФЛ. И это вот вторая тема, которую мы коротко сейчас будем обсуждать. Россияне получат налоговый вычет в 6 тысяч рублей за сдачу норм ГТО и диспансеризацию. Если поправки Минфина примут, то норма действовать начнет с 2025 года. Правительство предложение уже одобрило. Как сообщается, Госдума допустила, что уже весеннюю сессию, то есть до августа, законы, соответственно, примут. Следовательно, станет выгодно сдавать нормы ГТО. Не просто здоровым будешь. Ну, если будешь сдавать, а еще и выгодно будет. Но, с другой стороны, важно понять, что это за выгода. Налоговый вычет в 6 тысяч рублей, это 13% от 6 тысяч рублей, это примерно, насколько я понимаю, 13 на 6, это 78. 780 рублей, что ли, получается? 7373948, телефон прямого эфира. Сдал нормы ГТО, 780 рублей в кармане. По итогам года, насколько я понимаю, если мы получаем налоговый вычет в 6 тысяч рублей. Кто-нибудь сдавал ГТО в этом году из наших слушателей? 7373948. Насколько это вот сложно сделать? По идее, ГТО и диспансеризация нужна тебе самому, чтобы быстро бегать, почки не болели, чтобы они не чтобы звенят. Ну пусть и звенит в кармане, ну пусть даже 780 рублей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня два вопроса по теме. Если, допустим, 1% приносит доход, а в НДФЛ 25%, то если увеличить с них налог в два раза, то они будут в два раза больше приносить прибыли государству, иначе это распределяется нам.
Прекрасно. Подождите. Нет. Давайте так. Первый момент прозвучал. У нас уже другая тема. У нас теперь налоговые вычеты. У меня сын сдал ГТО, ему 3 балла к ЕГЭ прибавили. Это что, накопительные баллы какие-то? Не знаю. Вопрос не о том, кто сдавал, а кто принимал. У нас вопрос как раз, кто сдавал. Что такое нынче сдать нормы ГТО? 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые примерно представляют, что это такое. Теперь за это можно получить еще и деньги. Чувствуете, да? Нельзя сказать, что уже можно получить, но с высокой долей вероятности можно будет получить деньги, начиная со следующего года. Сначала мы подумали, что можно пройти диспансеризацию и за это получить деньги, но, судя по всему, это не совсем так. Тут написано «за сдачу норм ГТО и диспансеризацию». То есть проходишь диспансеризацию, пройдя ее, сдаешь нормы ГТО, и вот тебе, пожалуйста, налоговый вычет в 6 тысяч рублей. С 25-го года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я согласен, что 780 рублей на дороге не валяются, только надо иметь в виду, что если мы прочитаем текст внимательно, то мы должны будем для вычета каждый год сдавать этот тест.
Ну а как, конечно.
И при этом проходить обязательно диспансеризацию, которая так будет 680 рублей.
Подождите, секундочку. Вот тут вот это прекрасно, что вы вспомнили про эти 680 рублей, потому что я вот попытался понять, а с каких-то пор диспансеризация стала платной?
Вы знаете, скорее всего, она и была платной.
Нет, она бесплатная. Это я точно знаю.
У меня другие данные, простите. Но в любом случае 100 рублей в кармане.
Ну да, даже если 680. Говорят, это какая-то справка для прохождения, для того, чтобы тебя допустили к сдаче ГТО, есть некая справка, не диспансеризация. Тут в данном случае говорят про диспансеризацию и сдачу норм ГТО. То есть, возможно, плату за эту справку отменят. Знак ГТО на лацкане. Вот тоже, кстати, интересно. Сейчас, когда уже вовсю форсят эту историю с мерч, или как это в данном случае говорите, когда на майке написано «у меня 22%», а еще, представляете, еще и знак ГТО на лацкане когда будет. Это вообще будет первый парень на деревне. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Юрий. Меня зовут Иван, я являюсь главврачом детской поликлиники. И могу сказать, что вот в детстве, если у ребенка первая или вторая группа здоровья, то справку выдает врач-педиатр. Если выше группа здоровья, допустим, такие хронические заболевания, как бронхиальная астма, то он направляется в физкультурный диспансер.
А если здоровый, а если взрослый человек, который взрослый, который сдав ГТО, пойдет еще вычет налоговый получать?
Ну, это я вам не скажу, я просто могу вот сказать, как механизм получения справки. То есть в отсрочке это также при первой, второй группе, там стандартная форма идет, и ее выдает врач-терапевт.
Понятно, спасибо. 7-3-7-3-90... Что за ГТО? Готов к труду и обороне. Это комплекс такой специальный, спортивный. Сдаешь, получаешь значок. Получается, я иду сдавать ГТО, мне надо пойти в поликлинику. Григорий почему-то очень боится сдавать мочу, судя по всему. Потому что он два раза уже написал. Это что, мочу, что ли, сдавать? Григорий, а что такого страшного-то в этом? Это нормальная, естественная история. Многие сотни, тысячи, а может быть, даже десятки тысяч людей в Российской Федерации ежедневно делают это, и ничего. Виталий прошел диспансеризацию в обычной поликлинике, все, говорит, бесплатно. Я не знаю насчет платного. Еще раз напомню, это, скорее всего, очередная путаница. Для того, чтобы тебя допустили до сдачи норм ГТО, скорее всего, какая-то справка нужна. Я уже слышал, не только от нашего слушателя, что якобы эта справка стоит 680 рублей. Но даже если это так, 780 рублей больше, чем 680, и на этом можно будет заработать. Есть анализы и манипуляции, которые выглядят страшнее мочи, рассказывает Виталий 618, Григорию 859. 7373948 это телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, а в следующем часе программа «Своя правда».